Псалом 120, песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь тень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Наверное, все смотрели фильм «Телохранитель», знаменитый фильм, где играет Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Помните, он устраивается на работу к ней, к телохранителям. И если вы помните, в самое начало фильма, как он приходит к ней домой, и они обсуждают условия работы. Она звезда, ей певица, и ей угрожают смертью. Ей какой-то маньяк хочет ее убить, присылает ей письма. И Кевин Костнер приходит устраиваться на работу, и они пытаются оговорить условия работы, условия вообще жизни, как жить вот с телохранителем. Она очень легкомысленно к этому относится на самом деле. Его условия – это максимальное соблюдение безопасности, условий безопасности, начиная от систем безопасности, систем охраны, окна и все такое. А ее условия – это то, чтобы он не путался у нее под ногами и не мешал ей работать. В самом начале они не приходят к согласию, и можно увидеть, как Кевин Костнер уходит. Но его потом, конечно, возвращают. То есть она не осознает на самом деле, в какой она опасности, и что ей очень сильно нужна помощь. Очень нужна помощь. И вот в этом псалме Господь, Бог называется хранителем. Иногда в Библии Бог называется пастырем, иногда царем. Вот здесь вот он такой хранитель. Я не могу назвать его телохранителем, но он называется хранитель, нашим хранителем, потому что вот в нашем духовном выживании, а вот эти 15 псалмов, песни восхождения, это вот некий сборник, некая инструкция духовного выживания в жизни, особенно выживания верующего человека в жизни. Так вот, в нашем духовном выживании нам тоже нужен заботливый защитник, хранитель. Почему? Потому что мы тоже нуждаемся в помощи. Мы отчаянно нуждаемся в помощи. Нам иногда этого не кажется. Нам кажется, что мы живем, работаем, у нас проходит рутина жизни, но мы нуждаемся постоянно в помощи, чтобы духовно выжить. Так вот, 119-й псалом, если вы помните, это описание проблемы, описание бедственного положения верующего человека. 120-й псалом – это решение. Откуда приходит решение проблемы? Откуда помощь придет? Задается вот этот вопрос. И вы знаете, интересно, когда, я не знаю, как вот у вас, но вот если вы читаете первую строчку, то кажется, что «возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Нам кажется, что помощь приходит с гор. Вот даже сегодня мы пели песню, и там фоном для слов были горы. То есть нам кажется, что помощь как раз-таки паломник, который идет в Иерусалим, возводит глаза к горам, и вот откуда помощь моя придет. Но на самом деле прочитать нужно не так. «Возвожу очи мои к горам». Пауза. И дальше идет вопрос. Откуда же придет моя помощь? То есть для человека, который говорит эту фразу, горы – это не решение проблемы. Горы – это проблема. То есть паломник возводит очи к горам с тревогой. Перед ним горы. Помните, да, то есть эти псалмы – говорят о паломнике, который идет или о группе паломников, которые идут из своей деревни в Иерусалим на какой-то праздник, и они проходят через горы. Почему горы так опасны? Потому что в горах прячутся бандиты, грабители, воры очень часто. Поэтому горы – это проблема, а не решение проблемы. И откуда ждать мне помощи? Говорит автор. И, естественно, ответ во втором стихе. «Помощь моя от Господа, который сотворил небо и землю, то есть от Создателя и этих же самых гор. И этот псалом, если вот вы заметили, написан он как бы в форме диалога. Вот первые два стиха речь идет как бы обращение ко мне. Из третьего стиха обращение к тебе. Если вот так немножко пофантазировать, то можно представить, отец и сын идут, путешествуют по пути, и вот этот молодой юноша, который первый раз, может быть, едет в это путешествие в Иерусалим, он хорошо обучен, он знает истину, он знает о Боге, он знает о Создателе, но он не знает жизни. Он еще не знает, как истина применяется в жизни, как жизнь сочетается с истиной. И, вот в этой строчке, в первом стихе, есть некая и тревога. А неужели так и будет? Неужели оттуда придет моя помощь? Неужели Господь Бог мне поможет? Я знаю, что он помощник, я знаю, что он хранитель, но неужели так и будет? Он с тревогой смотрит. Но с другой стороны, он как бы с гордостью, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, он знает истину. С третьего стиха отвечает как будто бы отец, который идет с ним. Он говорит, этот человек, который уже не только знает истину, но еще и знает жизнь, он прошел уже все испытания, может быть, жизни, он знает, как Бог действует, знает, как Бог работает, и он убеждает своего сына, он утверждает его в истине, объясняет ему истину. Если представить, что вообще псалмы, они пелись, если вы помните, это песни, и они пелись в прославлении еврейском, в храмах пелись. И, скорее всего, этот псалом мог петься так, что первые два стиха поет какой-нибудь юноша очень тонким голосом, дискантом, и ответ ему низким голосом, может быть, баритоном отвечает более взрослый человек. Или два хора, которые поют, первые два стиха поет один хор, второй хор отвечает ему. Так вот, вот в этом... Во второй части, с третьего стиха, вот в этом ответе, Бог описывается автором как хранитель, и автор рассматривает заботливую защиту Бога через призму трех понятий. Время, качество и география. Вообще хороший телохранитель должен отвечать вот этим трем понятиям. Время, то есть когда он охраняет своего клиента, скажем так, да? Как он охраняет, то есть качество. И география, где он охраняет своего клиента. Так вот, если посмотреть, то в этом ответе с третьего стиха мы видим вот эти вот три понятия. Время, когда Бог охраняет. Качество, как Бог охраняет. И третье, география, где же Бог охраняет. Итак, когда Бог охраняет. И с третьего, четвертого стиха мы видим, что ответ очень простой. На самом деле. Постоянно. То есть в действии Бога нет пауз. В нашей жизни мы днем живем, действуем, функционируем, мы контролируем что-то. Когда мы ложимся спать, мы ничего не контролируем. Так ведь? Мы предоставлены, если можно так сказать, случаю. Мы не можем проконтролировать наш сон. Мы не знаем, что происходит вокруг. Но здесь вот этот ответ, если представить, что это отец говорит, он говорит своему сыну, не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Мы спим, а он никогда не спит. У Бога нет пауз, он не берет отпуск. Если вы наблюдали когда-нибудь, как маленькие дети гуляют с родителями, вот особенно когда они идут по тротуару, детям скучно просто так идти. Вот просто идти рядом со своим родителем. Они лезут везде, они лезут во все дыры, ямы, там, в палисадники, им все интересно, подбирают камни. Но особенный вид прогулки, знаете, когда ребенок идет не по тротуару, а он забирается на поребрик. Вот им нравится ходить по поребрику, и он хочет сделать это сам. И родитель идет... держать за сердце и руку наготове, чтобы вот подхватить ребенка, потому что ребенок еще не уверен, он не может вот соблюдать вот это равновесие, и как только он оступается, родитель тут же подхватывает и держит его, то есть ребенок не падает. И вот именно Бог не даст нам подскользнуться буквально, то есть это не просто поколебаться ноге твоей, он не даст подскользнуться нам в жизни. Что это значит? Другой псалом, 72-й псалом, написан человеком, который писал песни, официально писал песни для храма еврейского. 72-й псалом, это написан человеком по имени Асаф. И первые строчки буквально написано так. «А я, едва не пошатнулись мои ноги, едва не подскользнулись мои стопы, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их». То есть автор псалма смотрит на жизнь вокруг, видит, что нечестивые богатеют, нечестивые преуспевают, а праведникам становится все хуже и хуже. Как же так? Как же это так? Бог, ты что, не видишь? Может быть, ты спишь? Может, ты не видишь на самом деле, что происходит? Проснись, посмотри, как ты такое допускаешь? И автор псалма говорит, я готов потерять веру, я готов подскользнуться, готов упасть. Недовольство, несогласие, может быть, даже отступление, отказ от веры. То есть спящий Бог – это тот, кто не слышит, не отвечает на молитвы совсем, не вмешивается в ситуацию, когда все идет крахом. Вот образ спящего Бога. И в этом псалме ответ – Бог не спит никогда. Интересный факт, а если вы помните, в евангельских историях есть ситуация, когда ученики плывут с Иисусом в лодке. Начинается буря. А что делает Иисус? А он спит. Он дремлет. Так ли это? Спит ли Бог или нет? Слышит он или не слышит? Они его будят. Говорит, Иисус, тут кошмар, что творится? А ты спишь. Что делать? И что отвечает им Иисус? Где ж ваша вера-то? Я же здесь с вами. Если я с вами, разве может что-то случиться? То есть Бог на самом деле всегда с нами. И когда Иисус, когда прощается со своими учениками, он говорит, я с вами во все дни до скончания века. То есть Бог всегда присутствует в жизни Израиля, всегда присутствует в жизни верующего человека. Он охраняет свой народ всегда, постоянно, без пауз. Бог не берет отпуск. Он верно охраняет свой народ. Итак, когда охраняет Бог, заботится о своем народе? Вот качество, вот это вот время, временное качество. Постоянно, всегда. Второе – это как охраняет Бог, как он хранит верующего человека. И это качество. Да? У Бога нет исключений из правил. Это вот мы видим 5 и 6 стих. У Бога нет исключений из правил, и его защита совершенна. Он совершенный хранитель. Он совершенный, это абсолютный хранитель. Тень с правой руки. Здесь написано «сень», но это вот старое слово. На самом деле Господь – тень твоя с правой руки. И присутствие Бога это приносит некое, знаете, освежение. Присутствие Бога освежает, потому что представьте, что паломник путешествует, и он путешествует по пустыне, жарко, и нужна тень. Его компания, Божья компания, если можно так сказать, это великое облегчение и надежность. Бог сопровождает паломника в пути, потому что его ждут испытания. В пустыне днем есть опасность получить солнечный удар. Температура очень высокая. Бог устроит нужную тень. Помните историю с Ионой, когда в самой последней главе Иона выполнил свою миссию кое-как, народ покаялся, и он в последней главе самой написано, что он уселся перед городом и ждет, когда наступит наказание. И ему стало плохо. Почему? Потому что солнце палило нещадно, и он уже на грани солнечного удара, и Бог каким-то образом чудом посылает ему растение, которое вдруг вырастает и делает тень над ним. Бог заботится об Ионе, несмотря на то, что он не понимает Бога вот в этот момент. То есть Бог обеспечивает нужное облегчение, Бог обеспечивает нужную заботу. Ночью в пустыне очень холодно, на самом деле. Если днем очень жарко, то ночью в пустыне холодно. Но главную опасность может представлять странный, для нас странно, но днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью, то есть на самом деле луна может представлять опасность. В древнем мире считалось, что луна имеет отношение к душевным болезням, каким-то психическим расстройствам, умственным расстройствам. Поэтому считалось, что долгое пребывание под Луной – это опасно. На самом деле, свидание под Луной, да, вот романтические свидания. На самом деле, в древнем мире считали, что долгое пребывание под Луной – это очень опасно. Вот если вы вспомните, есть слово «лунатик» – это заболевание. И почему это слово именно «лунатик»? Потому что вот идея верования, что Луна – это опасно, перешло вот в это слово. От слова «луна», «лунатик». Или причина эпилепсии, например, считалось, что это вот человек долго посидел под Луной в свое время. Вот, поэтому он психически расстроен. И вот эта вот идея, где-то она в какой-то степени, она здесь вот присутствует. То есть на самом деле, что хочет сказать автор? Бог не просто сохраняет наше тело физическое, он сохраняет еще наш разум от опасности, от всех опасностей этого мира и от жизни. Он всегда рядом, он всегда защищает, он всегда хранит. И тот же 72-й псалом, который я вам цитировал, там есть интересная строчка, автор говорит, обращается к Богу и говорит: «Но я всегда с тобою». Говорит: «Я буду всегда с тобой». Почему? Потому что ты держишь меня за правую руку. Та же самая идея. Тень твоя с правой руки твоей. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Итак, Бог дает совершенную защиту на пути паломника. Он это делает постоянно, он это делает всегда, он это делает совершенно. И третье – география, аспект, географический аспект. Где делает это Бог? И ответ тоже очень простой у автора, да, 7-8 стиха. Куда бы ты ни пошел, ответы очень простые, но они очень ободрительные. Везде, куда бы ты ни пошел. Теперь посмотрите, что акцент сделан уже не просто на самом путешествии паломника от деревни до Иерусалима, но акцент сделан вообще на всей его жизни. Посмотрите, последние самые слова: «отныне и вовек», «везде», «всегда». Это не просто какие-то краткосрочные моменты, где паломнику нужна помощь. Это вся жизнь, вся жизнь. Бог защищает от всякого зла. Зло – это не только физическое зло, но еще и духовное. То есть личная безопасность гарантирована человеку. Сохранит душу твою, Господь. Но и также еще и помощь в суете и заботах в этой жизни, вот вхождение и выхождение. Это жизненная суета, что бы человек ни делал. Однако защита от зла, друзья, это не гарантия жизни, так, знаете, на такой, на подушке, что мы всегда будем в мягкости, что эта жизнь мягкая, беспроблемная. На самом деле речь идет о жизни человека, который встречается со злом лицом к лицу. Он не просто его не встречает, он встречает это зло, но проходит через него вместе с Богом, потому что Бог его охраняет. В Евангелии от Луки есть интересные слова, Иисус сам говорит: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, ни один волос не упадет. Терпением вашим спасайте души ваши», говорит Иисус. Спасение от зла духовного, когда наша душа никогда не пропадет. Здесь именно вот эта идея, духовное спасение. Вхождение и выхождение – это может быть суета жизни, но также еще и путь в Иерусалим и путь домой, обратно из Иерусалима, потому что паломнику нужно проделать еще раз этот путь обратно, пока не наступит самое последнее путешествие в жизни верующего человека. И вот эти слова «отныне и вовек», всегда, когда наступит последнее путешествие, путешествие в Царство Божье, путешествие в вечность, нам очень нужен будет тогда, как и сейчас, искупитель, защитник, если хотите, попутчик. Вот этот важный попутчик, потому что здесь Бог изображается как некий попутчик, который идет вместе с паломниками. Попутчик по правую сторону, с правой твоей руки. Отец церкви Иоанн Златоуст очень хорошо написал об этом псалме, когда он применял этот псалом к нашей жизни. Он пишет следующее. Послушайте цитату. «Ни на один день, — говорит, — ни на два дня, ни на три, ни на десять, и ни на двадцать, и даже не на сто, но постоянно, чего у людей не бывает. У них великое непостоянство. Частые перемены, внезапные перевороты. Сегодня друг, завтра враг. Сегодня помогает, завтра оставляет. И часто не только оставляет, но и начинает враждовать и строить козни злее всякого врага. Но дела же Божьи неизменны, постоянны, вечны, тверды и бесконечны. Чтобы и нам удостоиться их, будем исполнять должное с нашей стороны и таким образом достигать великой безопасности и будущих благ о Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь. Поэтому этот псалом не только актуален в жизни паломника того времени. Иоанн Златоуст говорит, в IV веке это актуально для нас. Поэтому давайте будем следовать за Христом, в котором безопасность нашего путешествия не только в жизни нашей, но и безопасность нашего спасения. Ведь Иисус Христос лишился этой безопасности добровольно, ради нас, чтобы мы обрели эту безопасность от нашего Бога, Создателя, Искупителя и верного товарища. Самое удивительное, знаете, друзья, вот в этом псалме есть такая идея, что вот этому Создателю, который сотворил небо и землю, есть дело до нас вообще. Вот эти маленькие проблемы паломника – поесть, попить, укрыться чем-то, спрятаться. Вот ему есть дело до этого, до всего. Богу есть дело до нашей жизни, до наших проблем. Сломался велосипед, не знаю, полетело сцепление, что угодно. Вот Богу есть дело до всего этого. Он хочет участвовать в нашей жизни. Он хочет вот в нашей жизни, в самой обычной, в самых маленьких проблемах. Бог принесет свет там, где кажется, что тьма, и только тьма. Он раздвинет горизонты там, где кажется тупик, полный тупик. Бог будет другом, когда кажется, что вокруг одни враги. Бог сделает доброе, когда кажется, что впереди одно зло. Бог принесет уверенность, когда вокруг одни сомнения. Бог окажет помощь и спасет, когда мы с тревогой смотрим в будущее. Он будет держать нас за правую руку, когда мы пойдем в наше последнее путешествие, в вечность. Иисус будет держать нас за правую руку. Он будет нашим попутчиком. И последнее, друзья, этот псалом дан нам не только для того, чтобы вот ободрить нас. Это не просто ободрение для меня. Но я вам еще раз напомню, что это диалог. Это один человек ободряет другого. И поэтому вот эта идея безопасности Бога, которую Он дарует. Ободряйте друг друга этим. Если вы в вашей жизни видели чудесные дела Божьи, постоянные дела, вот это постоянство, вот эта вот удивительная безопасность, то ободряйте других в этом. Увещевайте, говорите, посмотрите, какой Бог, посмотри, Бог твой хранитель на пути в твоей жизни. Он доведет тебя до самого конца. Как бы это трудно ни было, Он верный Создатель, Искупитель и твой верный товарищ и друг. И как написано, отныне и вовек. Аминь.